Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья. Радио Донбасс Реалии. Прямой эфир. Это сейчас с вами в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 2 августа. Сегодня программа вот о чем. Теперь российские войска пытаются штурмовать Авдеевку. Зачем Зеленский анонсировал контрнаступление на Херсон? И в Васильевке Запорожской области находится единственный коридор, которым можно пересечь линию фронта. После начала большого вторжения России в Украину Запад ввел действительно невероятные санкции против Кремля и приближенных к нему олигархов. Роман Абрамович, Геннадий Тимченко, Рамзан Кадыров, Алексей Мордашов, Дмитрий Медведев, Сулейман Керимов и другие так называемые кошельки Путина всеми правдами и неправдами пытались спасти свои личные самолеты и роскошные яхты от конфискации. Большинству сохранить свои яхты не удалось, в отличие от самого Владимира Путина. 7 февраля этого года немецкое издание Bild сообщило, что яхту Grateful, которая связывает с лидером России, экстренно вывели из порта Гамбурга в Калининград. Множество пропагандистов и чиновников России нашли убежище в Дубае. Объединенные Арабские Эмираты благосклонно относятся к российским миллионерам и не вводят против них санкции. Регулярно летает туда лидер Чечни Рамзан Кадыров, у которого журналисты нашли виллу на искусственных островах. Также журналисты отметили, что кремлевские олигархи на пятый месяц войны таки приспособились к новой реальности, нашли на чем, куда летать и где тратить наворованные у россиян деньги. Сегодня в студии мы поговорим о том, как чувствуют себя сегодня российские олигархи, приближенные к Путину. Почему они массово бегут именно в Дубай и как к этому бегству относится хозяин Кремля? И может ли так называемая российская элита что-то противопоставить своему патрону, который хочет и дальше воевать с Украиной, несмотря ни на что? У нас в гостях будут военный эксперт, бывший глава службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маламуш, журналист-расследователь издания «Украинская правда» Михаил Ткач и российский политолог и публицист Андрей Пьянковский. Друзья, ждем ваших комментариев и вопросов в чате на канале Украинской службы радио «Свобода» в Ютубе и в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где вы смотрите прямую видеотрансляцию нашего эфира.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Ситуация на фронтах. Наступление российских войск сосредоточено на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Позиции вокруг Северска обстреливались из артиллерии. Под Серебрянкой был авиаудар. Безуспешный штурм военно-российской федерации вели в направлении Ивано-Дарьевки. Окрестности Бахмута, как и в предыдущие дни, были под артогнем как с северо-востока, так и с юго-востока. Штурмы шли в направлениях Вершины, Яковлевки, Кадемы, Травневого. Все их армия Украины отбила. Вокруг Бахмута Россия нанесла 5 авиаударов по Солидару, Яковлевке, Белогоровке, Покровскому и Семигорию. А вот бои на Авдеевском направлении активизировались лишь последние дни. Вчера Генштаб констатировал штурм Песок. Там продолжается бой. В эти сутки неуспешную попытку штурма Россия предприняла и под Авдеевкой. Возле Новобахмутовки, Авдеевки и Красногоровки Россия ударила из авиации. А под Славянском продолжаются обстрелы с Изюмского направления. Кроме того, утром по поселку Николаевка под Славянском прилетела ракета, предположительно «Искандер». Сергей Горбатенко побывал на месте разбора завалов.
Четвертого утра. После как шарахнуло, а мы все дома ночевали. Да. И я спала вот это на карате возле окна. Окно открылось, и вот это куски земли, куски этого бетона. Все летело, и стекла, все туда у меня в конец спальни. Я прижалась к стенке. Ну что, а потом вот это... Посмотрите, видели, что с той стороны? Крыша вся побита. Не поранила, ничего, все живы. Только кошечка у меня... Испугалась, куда-то забежала, но ее не можем найти.
Так вы сейчас кошечку ищете?
Нет, она дома у нас спряталась.
Не думаете эвакуироваться?
Нет, нет. Молодежь может быть, но нет. Мой тот дом, я тут не, никуда не поеду.
Окна повыбивались. Идите, убали, посмотрите спальни. Внутрь.
А это вы окна будете заделывать?
Да.
Спальня.
Мешками сейчас забьем.
Сейчас объявляют эвакуацию обязательную.
А куда ехать? Куда и с чем? У нас некуда ехать и не с чем. Просто-напросто.
И как думаете, дальше жить, ну, когда обстрелы, прятаться будете?
Ну, конечно. Так и делаем. Прячемся.
А часто в Николаевке стреляют?
Часто.
Да.
Российские военные перебрасывают технику в оккупированную Херсонскую область. Об этом сообщил депутат местного областного совета Сергей Хлань. А в Американском институте изучения войны говорят, что российские военные создают условия для наступления на Харьков. В то же время звучат предположения о подготовке Украины наступления на Херсон. Военный эксперт Михаил Жирахов в эфире «Настоящего времени» рассказал о том, возможно ли сейчас предугадать дальнейшие действия армии и зачем Украина заранее заявила о подготовке контрнаступления на юге.
Правило, в российской армии десант используется в качестве штурмовых подразделений, и ну, можно предположить, что они могут быть применять на Херсонском направлении активную оборону с наступлением ну, в направлении Николаева, например.
Угу. Михаил, а как это возможно, в том числе наступление в направлении Николаева, учитывая как раз все, о чем мы говорили всю прошлую неделю, и уничтожение Антоновского моста? Ну, не фактическое уничтожение, но его вывели из строя.
Ну, во-первых, там были запасы, которые какое-то время собирались, я имею в виду боеприпасов, прочим необходимое. А во-вторых, все-таки налажена паромная переправа, и хотя бы для локального наступления ее можно использовать. Хотя, конечно, она весьма уязвима для ударов со стороны наших украинских войск. И в последнее время они применяют другую тактику для того, чтобы эти мосты прикрыть. Так, есть информация, что в район паромной переправы, который организовали возле Антоновского моста, переброшены специальные средства, я имею в виду уголковые отражатели, которые... по идее, могут снизить точность и эффективность ударов тех же «Хаймерсов».
А как это произойдет? Можете объяснить?
Ну, это ложная цель, на которую будет наводиться корректируемый боеприпас «Хаймерса», и, ну, по крайней мере, в теории это уменьшит эффективность и точность удара по мосту.
Угу. Михаил, если говорить про Харьков, я попрошу сейчас показать спутниковые снимки той техники, которая накапливается в Белгородской области. Как вы думаете, зачем туда они ее перебрасывают?
Ну, там ситуация не такая однозначная для развития наступления, потому что в районе Славяногорска, в районе Святогорска, я имею в виду, там наступление россиян конкретно застопорилось. И если там будет локальное наступление со стороны ВСУ, то север Харьковской области окажется под ударом, и там есть логистика, которая с этим связана. Поэтому россияне опасаются контрудара, и поэтому стягивают туда технику. То есть это... Никакого наступления в районе Изюма, ну, по крайней мере, в ближайшие недели не наблюдается.
По-вашему, это подготовка к украинскому контрнаступлению, условно?
Именно так, потому что под Святогорском они уже потеряли несколько населенных пунктов и потихоньку их вытесняют в Харьковскую область, где именно север Харьковской области, их группировка очень и очень уязвима.
Угу. Михаил, ну вот сегодня утром ВСУ говорит об ударе по железнодорожному эшелону с техникой в Брилевке в Херсонской области. По-вашему, насколько вообще реально, что Украина будет наносить удары по ЖД-эшелонам с техникой? Как вообще это можно делать? Ну, то есть, условно, даже если США передают Украине спутниковые снимки, это же все-таки не слишком быстрый инструмент, чтобы в режиме реального времени следить за поездами с техникой.
Поезда с техникой в той же Брилевке, они разгружались уже 3 дня. То есть ни о каком актуальности информации, ну, можно так крайне ограниченно говорить. Потому что российская сама переброска и разгрузка, она не автоматизирована, в отличие от западных. Она происходит вручную. И это очень сильно для россиян фактор такой, что Украина имеет время для того, чтобы организовать какой-либо удар, и не только хаймерсами. Потому что вчера, например, по Скадовску, там вне зоны действия хаймерса был нанесен удар.
А чем тогда? Ну, Скадовск, я обещаю нашим зрителям, это город, который находится практически на побережье Черного моря в Херсонской области, вот туда на юг. Это действительно далеко от территории, которая контролируется украинскими войсками.
Кроме «Хаймарса» в распоряжении командования ВСУ есть такая тактическая ракета, как «Точка У», которая чисто по техническим характеристикам имеет дальность ударов 120 километров. А до Скадовска, до ближайших позиций, там примерно 100 с копейками километров. И вполне с большой долей вероятности, что удар был нанесен именно точками.
Угу. А вот все-таки по военным эшелонам Украина может наносить регулярные удары сейчас?
Такие удары по военным эшелонам практиковались, начиная с 2014 года. Тот же Иловайск в 2015 году, когда были нанесены точками. Иловайск достаточно крупная железнодорожная станция, и по ней в феврале 2015 был нанесен удар именно точками. Поэтому тут нет никакой большой проблемы для уничтожения железнодорожных узловых станций.
Угу. Михаил, еще я хотел вас спросить про украинское контрнаступление. Мы поговорили про харьковское направление, но вот мы слышали очень много заявлений о том, что ВСУ вот-вот перейдут в контрнаступление в Херсонской области. Верещук призывала жителей срочно уехать. Это было чуть ли не 3 недели назад. Вообще, почему это контрнаступление украинское там так и не начинается?
Во-первых, очень мало есть ситуаций, когда контрнаступление на конкретном направлении объявляют заранее. С военной точки зрения это, мягко говоря, совершенно неправильно, и существует такая серьезная информация, что контрнаступление планируется совершенно на другом направлении, и о том, что оно будет там на Херсонском, именно это такая дезинформация мягкая, которая вброшена в информационное поле.
В Васильевке Запорожской области находится единственный на юге Украины коридор, по которому можно пересечь линию разграничения между оккупированными и свободными территориями Украины. Впрочем, воспользоваться этим коридором могут далеко не все желающие уехать. Российские военные пропускают в сутки ограниченное количество транспорта. Люди должны ждать по несколько суток своей очереди в колоннах транспорта. Моя коллега Евгения Назарова расспросила об этом маршруте тех, кому удалось выбраться и доехать до логистического хаба для переселенцев в Запорожье.
Виїхали ми в середу ми приїхали, стали в чергу, там я не знаю, які ми були в черзі, далеко були, четвер, п'ятниця, сьогодні субота. І це спасибо, що це ми з цим евакуацією безкоштовною, і оце, що вже організатори приїхали, а то там в загальній черзі стояли. Вчора ми були 176-ті, і там ще за нами аж до наступного поста. Люди привозять самі, там готують, купляють, воду привозять, там з сел люди, вони машини є, привозять, продають. У нас були перший день бої, перший день в мене хата геть пострадала. Там і шифер побитий, і вікна вибиті, і веранда трісла, отака тріщина, і в сараї, отако 3 метри від хати сарай, 2 прямих попадання. І потім ми оце через ГЕС, ми вже раз тікали в село, потім через ГЕС з Червоним Хрестом переїхали. І оце вже з Нової Каховки ми уїхали сюди.
Ми добралися таким легким шляхом. Чоловік запозичив гроші. Ми з кредитки зняли, і ми їхали через перевозчика. Два дні через перевозчика ми їхали. Ну, черги там взагалі неймовірні просто. І найголовніше, ось коли ми їхали, там таке ніби як Індія, як трущоби, розумієте? Там купа мусору, люди, діти, всі в якихось фургонах сплять, цих якихось прицепах навіть сплять, у посадках сплять, хтось собаку вигулює, всі посадки в мусорі. Ну, там взагалі, я ж кажу, як... у мене асоціація з індійськими трущобами, як то по телебаченню показував, ну, це взагалі. Ми два дні, ми ледве виїхали, ну, ледве вижили, тому що спека, не помитися, не поїсти, нічого. Ну, взагалі важко, дуже важко.
Люди там ночевали эту всю неделю, но мы там не ночевали, а записывались за неделю. На солнцепёке, никаких условий, и выдерживают, я не понимаю. Вот они 20 автомобилей отправили два раза в день, потом второй раз еще 40 автомобилей, еще 20 отправили. І все, это нас. А людей там спать ночи.
А пенсионер Виктор в апреле этого года пешком вышел из осажденного Мариуполя. После того, как в соседнюю квартиру попала мина, они с женой выдвинулись в путь и прошагали 6 часов. Виктор рассказал свою историю теперь, когда уже адаптировался на новом месте, в Одессе.
У нас отопление отключили 28 февраля, потом отключили свет. Через день и отключили газ. Где-то с 2 марта у нас не было ничего. Мы решили так. Выживем, значит выживем. Мы прожили 45 суток. Ночевали у себя на 9 этаже в квартире. Вечером ложились в постель, целовались, прощались. Вдруг мало ли что. Но единственное, что мы хотелось, вот чтоб если убьет, тот сразу. Там у нас женщина на первом этаже, пенсионерка, у нее муж лежал больной. Она приходила, ребята, помогите. Он умер как раз, мы его похоронили на пустыре. Мы вообще похоронили 14 человек. 14 человек. Но что самое интересное, это не люди, которых убили. Это просто умирали люди, потому что не было лекарств, не было медицинской помощи, ничего. Просто люди умирали. К нам приходили, говорили, ребята, вас, вы мужики, помогите похоронить. А это оказалось, что попала мина в квартиру на 5 этаже. И вот так мы стояли, закончился обстрел, вот так мы стояли и смотрели, как... Эти квартиры с 5 до 9 выгорали. Я говорю, вот мы, если мы не уйдем, завтра нас убьют. Просто убьют. Остаешься, умираешь, 100% мы бы не выжили. А здесь есть шанс. У нас машины не было. Те, которые на машине, люди, у которых были машины, они поуезжали где-то в начале и до середины марта практически все уехали. Утром мы собрались, 5:30. Накинули сумки на плечи и пошли. Мы идем по дороге. Утром рано, никого нет. Смотрим, с переулка выходит семья. Мужчина, женщина и ребенок. Идут впереди нас. Потом они сворачивают с дороги на тротуар. Проходят немного, мы идем. Они поворачиваются. Говорят, не идите по дороге, там мины. Вот если бы они не повернули. А мы бы пошли. Мы шли до Портовского. А потом нас подвезли. Ну, ехали мы минут 10-15 там на хорошей машине и доехали до Мангуша. Приехали счастливые, купили пирожков, купили кофе. Нормального, настоящего на рынке. Следующий страх был. Вот в Мангуше не было. Когда начали проходить, выезжая с Бердянска, русские блокпосты. Нагловатые ребята такие приходили, возмущались. Постоянно молодых на каждом блокпосту выводили, они поднимали брюки, чтобы там наколки Азова не было, поднимали одежду. Но, слава богу, меня не трогали. Я показывал свой паспорт 53-го года рождения. Объявят победу. Ну что ж, будем ждать, когда нам предоставят жилье. И хотелось бы, конечно, вернуться в Мариуполь. Столько связано с Мариуполем. Столько хорошего.
С нами Николай Маламуш, военный эксперт, бывший глава службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах. Господин Маламуш, здравствуйте.
Да, витаю вас. Слава Украине.
Героям слава. Расскажите, как вы видите сейчас ситуацию на фронтах? Есть определенные там изменения, определенные перемещения? Вроде бы даже меняются направления штурмов, ударов российской армии. Расскажите, что сейчас происходит с вашей точки зрения?
В першу чергу ми передбачали, що Російська Федерація буде намагатися дуже потужно реалізовувати план по захопленню Донецька і Донецької області в цілому, якщо ми говоримо Донбасу. От, але ресурсів достатньо немає. Вони проводять зараз перегрупування сил, але для цього потрібен час. І відповідно є оперативна пауза, хоча вони її заповнюють і наступальними операціями, і переміщення сил в інші регіони. Перша ситуація, яка характеризує підготовку до наступу, це мобілізація з кожної губернії Російської Федерації, відповідно, або записників, або добровольців, формування по батальйону від окремих областей, а від Москви і Санкт-Петербурга ще по три батальйони. Тобто десь виходить 60-70 тисяч, вони хочуть згенерувати на протязі серпня місяця і розпочати наступальні операції на Бахмут, Слов'янськ і всі, так сказати, всі регіони захопити Донеччини в цілому. Поряд з тим і наступальні операції на Харківському напрямку, локальні, ще Харків не передбачають за тому, що фактично неприступне місто, але ми побачили, що в нас є перспектива сьогодні провести наступальні операції на Херсонщині і Запорізькій області. Тому терміново, не дивлячись на відсутність резервів, перекидають навіть з Донецького регіону, з Криму нові резерви. Ми фіксуємо якраз нові резервні групи, які переміщені з Маріуполя в Запорізьку область. І буквально 2-3 дні йде накопичення військових групувань і на самому півострові Крим, ну і вже на території Херсонської області. Чому це проходить? Тому що офіційно ми заявили про те, що ми проведемо наступальні операції по звільненню півдня. І тому на даний момент такий період переміщення, дислокаційних формат якраз нових сил на тих напрямках, де противник бачить, що ми можемо провести уже не тактичні якісь наступальні операції по звільненню окремих міст і сіл, а вже стратегічні наступальні операції з використанням новітнього озброєння, яке ми отримуємо сьогодні, підготованих резервів нових, і з іншого боку, вже знищуючи мости, наприклад, Антонівський і Залізничий в тому числі, знищуючи склади на тому напрямку, штаби. І це якраз передумови до великого наступу. Тому сьогодні вони бачать, що це може бути дуже потужний програш на південному напрямку, а це відкриє якраз колючу, то й буде для відкриття наступальних операцій на Запоріжжі, а тоді і на Сході. Тому, не чекаючи підготовку того великого резерву, який вони хотіли провести до кінця серпня за рахунок нових батальйонів, вони сьогодні кидають якраз ті ще боєздатні частини на південь, щоб такої операції ми не провели. Тому що дійсно в цій ситуації вони вже чітко передбачили. Якщо ми почнемо наступальні операції і фронтальні, і тилові, і тим більше вже флангові, це передумови оточення. Оточення групувань і в Херсоні, і, так сказати, і по всьому цьому операційному регіону. А це передумови те, що вони будуть звідти не тільки відступати, а просто бігти, тікати. А як розпочнеться паніка, це вже буде звільнено не тільки Херсона і Херсонська область, а тоді вже відповідно паралельно тут вже і впаде Запорізький цей укріпрайон, який вони тримають до цього часу. А тоді на цьому фоні може вже бути якраз і наступальні операції на Харківщині і Донеччині. От сьогодні ми маємо таку рівновагу. Іде відповідно позиційна боротьба. Якщо ми говоримо про такі загрозливі напрямки, це Ізюмський напрямок, вони ще намагаються Харківщину тиснути, щоб тримати потужне угрупування повністю під контролем для того, щоб ми розпочали наступальні операції на напрямку Слов'янська. Вони атакують іменно і Слов'янськ, і Бахмут. Це одні з таких пріоритетних тем, які сьогодні хотів продемонструвати, що вони все-таки не відмовилися від наступальних операцій, як заявив Шойгу. Ми вирішимо сьогодні буквально про те, що ми вирішимо планове завдання по захопленню Донецької області. Не вдається в ній. І найближчим часом не вдасться. Але хочуть демонструвати, що це вони реалізують. І тому дають команду тим силам, які залишилися, порівняно невеликі, атакувати Бахмутський напрямок, атакувати Слов'янськ, атакувати якраз уже частково напрямки до Краматорська, для того, щоб показати, що вони реалізують якийсь план. В даний момент ресурсів немає, ми відбиваємо фактично всі наступи, і тому у нас тут фронт цілий. Ми поступово, але системно працюємо на Херсонському напрямку, про який я згадував, і поступово звільняємо села. Сьогодні вже більше 1040 сіл і міст, і містечок звільнено вже за весь період, і це вже велике, так сказати, досягнення наших Збройних сил України. Але я рахую, що в цій ситуації ми деякій мірі прогаяли час, особливо по Херсонщині, тому що в даний момент, коли росіяни зробили паузу не просто за бажання, а в зв'язку з тим, що в них фактично було вичерпані ресурси, їм треба перегрупування, і на Херсонщині, на Запорізькій напрямку не було фактично потужних групувань росіян, оцей період якраз для не тільки нанесення удару по мостам, по складам і штабам, це один із елементів атаки потужної, а підготовка потужна наступальна операція, яку треба провести швидко, консолідовано і основними силами, і спеціальними підрозділами швидкого реагування, і відповідно спеціальні служби, це диверсійні операції в тилу і прямо можливо на території окупованої. Але це одномоментно проводиться величезна колосальна операція знищення логістики, інфраструктури, штабів, складів, мостів і відповідно наступ і оточення. Оце той формат, який сьогодні вже був на часі, і він сьогодні ще на часі, щоб якраз окупант не огоптався першу ситуацію, не підтягнув резерви, відповідно, не задіяв, може, масово навіть у старіші, але все одно техніки і зброї.
Ніколай, ну, наверное, же є якісь об'єктивні причини того, що це контрнаступлення ще не почалося, возможно, не собрана ще групіровка ударна українських військ, не вистачає оружия, вполне возможно, для цього контрнаступлення.
Да, ми повинні об'єктивно говорити об этом, тому що я сказав, причина, дійсно, відповідно, ми ще не маємо той степені готовності, щоб це так проводити масштабно. Хоча планувалося, прямо скажу, где-то, ну, если мы не расшифруем наши планы конкретно, но в целом это конец июля, август, сентябрь. Вот как раз это направление. Ну, я почему говорю это открыто? Потому что это озвучил и президент Украины, он поставил задачу Верховному командующему больше месяца назад освободить юг. Поэтому в данной ситуации конкретно задача поставлена. Что учитывалось? Что у нас, если в целом, мы также не расшифровывая, какие у нас силы на юге, то у нас уже в целом смобилизировано больше миллиона военнослужащих разных. В первую очередь, вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и других силовых структур. Это большое количество, я скажу, как специалист в этой сфере, который занимал разные, так сказать, модели действий разных и по защите Украины, и за рубежом ее военные действия участвовал. Соответственно, это очень мощные, так сказать, силы, которые прошли уже подготовку, я прямо скажу, потому что проходили и да, сначала 2 недели, это краткий курс был, да, 4 недели, 6 недель, за рубежом провели несколько десятков тысяч обучений на новейшей технике и вооружения. Это большой подготовленный потенциал. Проход слаживания всех, так сказать, сил и средств разных нужно проводить. Это не должны быть лобовые наступательные операции, это недопустимо в этой ситуации. Это, конечно, соединение интеллекта, высокоточного вооружения, это именно сил специальных операций, которые действуют не традиционно, а очень мощно в разных точках, где очень слабые места. Это, конечно, уничтожение ракетных средств противника, ну то, что мы еще говорили, штабов, логистики, складов и мостов. Вот эта ситуация сейчас должна быть подготовлена. Сейчас, я думаю, вот как раз вот время наступает. И я думаю, что февраль, то есть, извиняюсь, это август и сентябрь, возможно, для реализации таких больших операций.
Николай, но а вот касательно контрнаступления, как вы думаете, действительно будет избрано южное направление в Херсонской, Запорожской области, куда анонсировал контрудар украинский президент Украины Владимир Зеленский, или возможны определенные варианты, потому что, ну вот, допустим, Американский институт изучения войны отмечает, что из-под славянского направления перебрасывает враг свои войска на юг, как раз на вот это вот направление, где ждет контрудара, и создается возможность для контрнаступления на Изюмском направлении. Вот как вы к этому относитесь? Обязательно ли будет юг Украины освобождать в первую очередь?
Но не обязательно. Это Юга, я вам отмечал, что это уже был как бы основным приоритетным, и это посылки были. Да, может, возможно, еще готовности не было. Вот мы и оставили такой масштабный формат стратегической наступательной операции, только тактическое при наступлении освобождения. А сейчас уже нужно ориентироваться на то, где мы имеем возможность провести эффективную наступательную операцию, где противник ослаблен. Вот тут мы оцениваем 5 оперативных направлений, и тут не обязательно юг. И вот тут уже не нужно обязательно озвучивать что и давать указания. Освободить юг, освободить, например, там, Донбасс или Запорожье. Тут в данной ситуации можно говорить очень многие вещи в отношении приоритетов вооруженных сил Украины, даже на высшем политическом уровне, но действовать там, где действительно мы имеем, будем иметь реальный успех, где готовность сил и средств очень высокая, где подготовлены очень мощные комплексные операции, где зенитная лучшая техника вооружения, она поступает буквально на днях. Еще кроме того большого комплекса средств, которые поступили, мы уже буквально вчера еще получили «Хаймерсы», мы получили «Марсы», это еще два, это с Германии не хуже, чем «Хаймерсы», мы получили, соответственно, М-270, это еще на 12, так сказать, мощных пакетов ракет, они бьют 80 километров. Вот поэтому мы можем уничтожать и грады, и ураганы, и смерчи очень легко, на расстоянии, где они достают. Поэтому готовность может быть в любом из 5 регионов. Я думаю, сейчас их не нужно расшифровывать и провести там операцию, где мы будем иметь 100% успех и где обеспечить перспективу уже наступления не на одном направлении, и на других направлениях. Противник сегодня ослаблен. Дезориентируем. Если начнется наступление, паника, это пойдет не только один фронт.
Николай Григорьевич, вчера президент США Джо Байден подписал очередной транш военной помощи Украине на 550 миллионов долларов, в которые вошли 155-миллиметровые боеприпасы и ракеты к высокоточным ракетным системам «Хаймерс», о котором мы с вами говорим. Единственная деталь, которую сообщил Пентагон в своем сообщении, это количество этих арт-боеприпасов – 75 тысяч. Насколько это много?
Это не очень много. Я хочу сказать, что 75 тысяч – это буквально на 2 недели. Если активных боевых действий, то запас, я прям с экономией. Россия поливает день где-то 50 тысяч буквально разных средств. Но они немерено там. И это и гаубицы, и ураганы, и грады, и смерчи. У них их миллионы, если в целом сказать. Поэтому мы должны высокоточное вооружение использовать очень, так сказать, целево. Если активных боевых действий, но я думаю, что на определенных активных участках это как раз 10-12 дней, не больше. Поэтому в данный момент это как бы тактическое количество, а не стратегического характера. Нам нужно где-то хотя бы 500-600 тысяч. Это очень будет эффективно работать и на Донецком, на южном направлении, и, конечно, иметь хороший резерв. Поэтому в данной ситуации, я думаю, что будут очередные партии поступления вооружения, техники, особенно боевых выстрелов и снарядов к высокоточному вооружению и нашим гаубицам, которые мы получаем 155 миллиметров. Вот сейчас это один из этапов, они назвали. Мы уже получали, уже называли цифры 270 тысяч, и получали 120 тысяч, и 50 тысяч, и сегодня 75 тысяч. То есть мы уже где-то набираем уже больше полумиллиона этих выстрелов. Это очень эффективное оружие. Оно, конечно, высокоточно применяется. И даже генералы Пентагона сегодня и вчера отмечали, что удивлены, как наши военнослужащие применяют эти средства, которые применялись американцами. Менее эффективно, чем украинцы, бою с россиянами.
Ну, наверное, потому что мотивированные украинцы очень сильные. Последний к вам вопрос, Николай. Вот есть сообщение, уже Генштаб открыто признает, что идут активные боевые действия в Песках. Это от северу от Донецка, ну, фактически пригород Донецка, очень близко, там, 10-15 минут езды до центра города, и вот оккупанты пытаются прорваться через этот населенный пункт, который, ну, превратился, наверное, за 8 лет войны в очень укрепленное место, ну, и Авдеевку поливают огнем, и впервые, если я не ошибаюсь, начинаются наземные штурмы. Почему именно там начали они рваться на этих направлениях, как вы считаете?
Ну, четко, даже определенно уже легально мы говорим, Шойгу буквально заявил вчера о том, что этот как раз регион является приоритетным, его нужно, так сказать, захватить в ближайшие дни. Поэтому жестко поставлена задача. Ну, было две позиции. Неофициально, так 8 августа, но системно, это позиция Путина еще ранее, до 24 августа до Дня независимости Украины захватить весь Донецкий регион, Луганскую, Донецкую область, географические, так сказать, все, так сказать, населенные пункты. Поэтому эти задачи выполняют. Они почему перебрасывают частично на юг? Потому что в данный момент, думают, пока они будут решать задачи на Донбассе и используя все основные средства, конечно, мы можем начать наступать на операции на южном направлении. Конечно, это будет очень мощный провал. Поэтому перебросив туда резервы, сейчас он активничает, частично оставив, так сказать, военные, так сказать, средства на Донецком, Луганском направлении, и особенно Пески, Авдеевка. Они, конечно, сейчас пытаются и Бахмут дальше двигаться, потому что активность должна быть поддерживать именно боевую готовность и показывать активность, и продержаться несколько, буквально недели, полторы для подтягивания резерва, для того, чтобы наступать масштабное наступление на Донецкое направление.
Спасибо большое, Николай. Заканчивается наше время. Спасибо за участие в нашей программе. Военный эксперт, бывший глава службы внешней разведки Украины Николай Маламуш был вместе с нами. Но мы идем дальше. После начала большого вторжения России в Украину Запад ввел действительно невероятные санкции против Кремля и приближенных к нему олигархам. Роман Абрамович, Геннадий Тимченко, Рамзан Кадыров, Алексей Мордашов, Дмитрий Медведев, Сулейман Керимов и другие так называемые кошельки Путина всеми правдами и неправдами пытались спасти свои личные самолеты, роскошные яхты от конфискации. Большинству свои яхты сохранить не удалось, в отличие, например, от самого Владимира Путина. 7 февраля этого года немецкое издание «Bild» сообщила, что яхту «Грейсфул», которую связывают с лидером России, экстренно вывели из порта Гамбурга в Калининград. Как чувствуют себя сегодня российские олигархи, приближенные к Путину? Почему они массово бегут в Дубай? И как к этому бегству относится сам хозяин Кремля? И может ли так называемая российская элита что-то противопоставить своему патрону, который хочет и дальше воевать, несмотря ни на что? Об этом поговорим с журналистом-расследователем издания «Украинская правда» Михаилом Ткачем. Миша, здравствуй.
Добрый день.
Миша, ну, следишь ты уже много месяцев за вот этими яхтами, самолетами российской элиты, так называемой. Совсем недавно вышел материал в издании «Украинская правда» под названием «ВИПы Путина. Как живут русские элиты на 6-м месяце войны». Расскажи, пожалуйста, ну вот что изменилось за вот эти вот почти больше, чем 5 месяцев войны? Как-то они попривыкли, притерлись к новой ситуации, куда-то летают, что у них осталось на руках? Вот общее твое впечатление, что ты раскопал?
Ну, общее впечатление, что они приспособились, конечно же, за это время, и никто не собирается из них отказываться от своего образа жизни, к которому они привыкли, к которому они шли. И в отличие от яхт, которые в большом количестве были арестованы в Европейском Союзе и которые были разбросаны по всему миру, самолеты, конечно же, удалось спасти, и поэтому они летают. Тенденция такая, что борты сейчас перерегистрируют, поскольку раньше они были зарегистрированы в офшорных юрисдикциях, которые сейчас плохо относятся по понятным причинам к представителям режима Кремля. Они перерегистрируют эти самолеты в России, получают российскую регистрацию и таким образом уходят от каких-то возможных проблем при перелетах даже в дружественные страны и юрисдикции, такие, например, как Объединенные Арабские Эмираты. Вот. Яхты также частично удалось спасти. Те яхты, которые на момент полномасштабного наступления были не в Европейском Союзе, а где-нибудь на Мальдивах, Сейшелах, их сейчас массово перегнали в Турцию и Дубай. Но поскольку в Дубае сейчас некомфортно жарко для российских олигархов, они предпочитают вот эти месяцы проводить время и хранить свои яхты в Турции. И об этом нужно говорить. Также есть вот странные случаи, непонятные, необъяснимые для обывателя, да и для журналистов, когда самолеты, связанные с российскими олигархами, продолжают летать в Европейский Союз. В частности, вот в моем материале идет речь о Сулеймане Керимове, самолет которого после полномасштабного наступления летает в Европейский Союз и был несколько раз в Лондоне, в Милане, в Вене, во Франции, в разных городах и так далее. И непонятно, как это происходит, ведь яхта Сулеймана Керимова арестована была на Фиджи, это известная история по запросу Соединенных Штатов Америки, и сейчас она, ее доставили в Калифорнию, и она там будет находиться под арестом. В то же время самолет Керимова летает по Европейскому Союзу, прилетает в Британию и так далее. Ну, в данный момент находится уже определенный длительный период в Дубае. Поэтому мы видим, что есть страны, в которых чувствуют, продолжают чувствовать себя комфортно российские олигархи и кремлевская элита. Это Турция и Арабские Эмираты, Мальдивы в том числе. Но вот сейчас Турция – это вот главное направление всех представителей кремлевской элиты, в частности Дмитрий Медведев, самолет его жены, известный борт. 7 раз за вот время с 24 февраля был в Стамбуле, 6 раз был в Дубае, 3 раза был в Бодруме. Ну и мы понимаем, что это не официальные визиты, а визиты как раз с целью там отдохнуть или потратить деньги, украденные у российских граждан. Вот, поэтому если обобщить, можно говорить о том, что олигархи приспособились, олигархи перерегистрируют свои самолеты, олигархи перерегистрируют, как Мордашов, свои яхты, который спас свою яхту и перегнал ее, выключив навигационный сигнал на Камчатку, и яхта уже имеет российскую регистрацию, и там, я так понимаю, шокирует местное население, пребывая в местном порту. Олигархи продолжают жить, летать. Роман Абрамович продает один из своих самолетов, продолжает продавать, который застрял в швейцарском Базеле, куда он успел его перегнать после 24-го. Вот. Поэтому какого-то, конечно же, удар по русской, по кремлевским элитам он был, но он имел не максимальный эффект, эти люди не изолированы, они не сидят в России на печи и продолжают путешествовать, просто выбирая для себя более-менее безопасное направление.
Миша, ну можно сказать, что большинство российских олигархов не подозревали о большом вторжении России в Украину, в отличие, конечно же, от самого Владимира Путина. Вот его яхту Грейсфулта отшвартовали из Гамбурга 7 февраля. Остальные уже спасали свои активы, перерегистрировали самолеты и яхты в экстренном порядке уже после вторжения.
Да, можно сказать, и на самом деле мы приложили к этому, «Украинская правда», руку к аресту 2 яхт, поскольку мы оперативно определили местонахождение яхты «Дилбар» Усмана, извините, вылетело из головы, и яхту «Сечина». Мы передали эту информацию, и уже когда эти яхты выходили из своих портов, там, где они были на ремонте и реконструкции из Германии и, соответственно, из Франции, эти яхты были арестованы. Алишера Усманова, вспомню. Вот. Судя по тому, как они спасали свои яхты, наверное, они не были в курсе, поскольку не сделали это заблаговременно. Судя по тому, как они спасали свои самолеты, в том числе вот упомянутый Усманов, который уже после 24 числа спасал свои борты, перевозя их, перегоняя их в Ташкент, где он сейчас живет, по нашей информации, они вот это все происходило в каком-то авральном режиме. Но, конечно же, я утверждать не могу, у меня нет такой подтвержденной из нескольких источников информации, что они этого не знали.
Миша, еще вопрос.
Они ожидали, да. Но не ожидали такого вала санкций, арестов и так далее. Может быть, в этом...
Или на другую дату, допустим. Миша, еще очень много, ну вот по данным «Украинской правды» тоже и ваших источников в Эмиратах, в Дубае перебрались, и это и российские пропагандисты, вот Сергей Марков, вы выяснили, что он находится именно там, и Владимир Плотников, депутат Пермского городского совета, но и вице-президент Федерации дзюдо России, друг личный Владимира Путина, бизнесмен Александр Абрамов и так далее. Почему они бегут в... Почему они бегут именно в Дубай? Что там, ну, есть ли какое-то понимание, почему там хорошо? Почему в Москве не остаться, да? Вот именно зачем-то переехать и продолжать сидеть в Дубаях?
Потому что эти люди, если посмотреть трафик их самолетов, они постоянно привыкли к красивой жизни, к красивым городам, а не к Москве и Рязани. Они привыкли путешествовать, бывать, если посмотреть даже вот трафик самолета Геннадия Тимченко, одного из ближайших соратников Владимира Путина, он регулярно летал в Ниццу, регулярно летал в Лондон. И я далек от мысли, что они туда летали по работе или по каким-то важным делам. Они привыкли к красивой жизни. Сейчас количество стран и городов, где эта красивая жизнь присутствует, для них резко сократилось, и, конечно же, они ищут вот такие островки, где они могут себе позволить так пожить. жить, и Дубай является одним из таких городов, где они могут потратить много денег, получив какой-то соответствующий сервис, какие-то виллы, какие-то стоянки для своих яхт, не так, как Путин прячет свою яхту Graceful вокруг там какой-то дачный поселок с «Жигулями», и стоит его яхта, которая больше 100 метров длиной. Эти люди хотят продолжать жить привычной жизнью, и Дубай в этом отношении, в этом смысле для них наиболее оптимален, хотя, опять же, повторюсь, сейчас там некомфортная температура, и они снова вернутся туда зимой, а вот эти месяцы летние они все проводят в Турции, в Стамбуле, в Бодруме, в Даламане.
Где попрохладнее и покомфортнее в данное время года. Спасибо большое, Миша. У нас ограничено очень время. Спасибо за участие в нашей программе. Михаил Ткачи, журналист-расследователь издания «Украинская правда». Следите за Михаилом. Он постоянно наблюдает за тем, как живут сейчас так называемая российская элита. Кстати, благодаря и читателям издания «Украинская правда». Они часто присылают свои фотографии. К нам присоединяется Андрей Пьянковский, российский политолог и публицист. Андрей, здравствуйте.
Добрый день, Денис.
Как вы думаете, как Путин вот относится к такому массовому исходу российских олигархов, ну, в те же Дубаи, в Турцию? Вот они там сидят постоянно все это время.
Ну, завидует, как в известном анекдоте про товарища Сталина, что будем делать с маршалом Ломакосовским. У него там масса любовниц в штабе. Завидовать будем, товарищ Мерфлис, ответил он своему политинформатору. Вот так же примерно и Путин, видимо, думает. О, ему-то невозможно из своего бункера вырваться.
Смотрите, я вот эти вот материалы моего коллеги Михаила Ткача читал, и там, конечно, удивительный мир российских олигархов, действительно шокирующие роскошные яхты, чартеры, у многих и по несколько, некоторые их перегнали в Россию, чтобы спасти от конфискации, ну, в частности, вот во Владивосток, где он пугает, наверное, местных жителей среди местной нищеты, когда это все стоит, и все знают, наверное, чья это яхта непосредственно. Как вы думаете, как к этому россияне относятся? Они вообще в курсе, что есть такие люди, у них есть вот такие вот вещи. Тот же Рамзан Кадыров, несколько самолетов, там целый вилла у него в Объединенных Арабских Эмиратах. Это все известно российскому населению? Как
ну, в общем, население, которое получает информацию не из телевизора, а из интернета, а это примерно 30-40% населения, это хорошо известно, да. Очень много дело Навального в этом направлении. Помните его разоблачение знаменитого дворца Путина. Да, но это не было бы неверно ожидать какого-то изменения поведения населения в такой степени, чтобы оно могло сказаться на внешней политике Путина, в частности, на войне. Активно недовольные жесточайшим образом нейтрализуются. Вот известны, конечно, все эти случаи ареста лидеров оппозиции. Но сейчас сидят в тюрьме, по крайней мере, 4 члена бывшего Координационного совета оппозиции. Это Навальный, Яшин, Пивоваров, Карамурза. То есть, в общем-то, в тюрьме уже есть временное правительство, которому власти могут в крайнем случае в момент поражения в войне обратиться. Но мало известно, что в тюрьмах сидят более несколько тысяч уже рядовых людей, которых арестовывали на пикетах, одиночных пикетах антивоенных за лайки в блоге, протестующие против войны. Я хочу, чтобы все-таки украинская аудитория знала об этом. Я помню, как бы в 1968 году, когда во время вторжения Советского Союза в Чехословакии 7 человек вышло на Красную площадь протеста. И тогда один из лидеров «Пражской весны», я помню, сказал знаменитую фразу: «У нас чехов теперь, по крайней мере, есть 7 причин не ненавидеть русских». Вот, мне кажется, у украинцев есть несколько тысяч причин не ненавидеть русских.
Господин Пьянковский, ну, чтобы пояснить, наверное, эту психологию олигархов, как вы их понимаете, вот эту психологию? Ну, вот, наверное, в их логике побольше денег, побольше роскошной жизни, у него это все отбирают, ограничивают. Какая их реакция, и могут ли они что-то сделать со своим патроном, который, ну, вот, наломал им дров в их привычной жизни?
Ну, своим патроном они ничего не могут делать. их сделать с патроном могут только, как вот был такой фильм советский, Октябрьская революция, «Человек с ружьем». Человек с ружьем, который может войти в бункер. Реально Путина могут сместить только действительно вооруженные люди, военные. И вот я думаю, такая ситуация возникнет, возможно, в самое ближайшее время после случая освобождения Херсона. Освобождение Херсона станет шоковым, вызовет шоковую реакцию как в глубинном народе, который смотрит телевизионную картинку о выдающихся победах российской армии, так и внутри бункера, где уже очень серьезные подозрения о том, что Акела промахнулся. И в любых уголовных структурах, а российское военно-политическое руководство – это классическая уголовная структура, существует правило – опущенный пахан уже не пахан. То есть угроза, реальная угроза Путина исходит не от олигархов, а от вооруженных людей, от силовиков.
Олигархи поддержат эту ситуацию, возможное восстание, или посидят в сторонке? Шушукаются ли они сейчас, с вашей точки зрения, рассматривают ли вы такие сценарии, что пахана-то могут убрать?
Во-первых, я бы поспорил с вашим термином «восстание». Это скорее тот сценарий, который вызывает классический заговор, а не восстание. Массовое восстание в России сейчас невозможно. А, конечно, шушукаются, и, конечно, с облегчением встретят эту новость. Но активность никакой не проявлять в этом отношении не будет. Они тоже, прежде всего, запуганы.
Как к этому Путин сам относится? Наверное же, догадывается он, что не очень его олигархи довольны, вот его окружение, которое зарабатывало все это время. Да он им не сообщил, наверное, о том, что собирается напасть на Украину полномасштабно, не дал возможности спасти свои активы. Он же тоже это осознает и как-то борется со всем этим.
Ну, он осознает колоссальную угрозу, вот прежде всего по той формуле, которую я упомянул. Поэтому вы смотрите, в чем сейчас его внешняя политика заключается. Он отчаянно стремится добиться прекращения огня. Прекращение огня для двух целей. Чтобы, во-первых, при этом на сегодняшнем состоянии противостояние сторонам, захваченным еще кроме Ордо и Крыма, еще некие кусочки украинской территории, Херсона и Запорожья. Во-первых, он может это продать глубинному народу как свою победу, и этим как-то парализует массовые негативные настроения. А во-вторых, самое главное, вот я не хочу вас унижать, я прекрасно понимаю, что здесь будет на следующий день после этого подписания соглашения о прекращении огня. Громадная путинская кулака, которая здесь очень многочисленна и представлена в том числе и в администрации президента, вот этим небезызвестным Селиваном, просто закричит: давайте дадим миру шанс, наконец-то возникло перемирие, немедленно прекратить поставки оружия в Украину. Вот эти поставки современного оружия, кстати, о новой партии, очень существенной, было объявлено вчера, они больше всего пугают Путина, потому что они приближают его конец. Сейчас он надеется на Эрдогана. Миссия вот трех европейских лидеров, которые были 16 июля в Киеве, пытались навязать в Украине капитулянская перемена, провалилась. Сейчас он надеется на Эрдогана, он встречается с ним 5 августа. Но он, опять же, не понимает ни психологии, ни украинской общины, ни украинского народа. Он пытается террором своим, ракетным террором, и украинский народ запугать, чтобы он тоже возопил к своему руководству. Давайте все-таки, чтобы не побегать, не погибают по этому ударами, заключим какое-то мирное соглашение. Вот его отчаянное стремление заключить это соглашение показывает, и это ответ на этот вопрос, что он понимает, что стратегически он проиграл и в каком очень уязвимом положении он находится.
Господин Пенковский, еще такой вопрос. Сегодня появился пост то ли Медведева в ВКонтакте опубликовали. Там Медведев сказал о том, что освободим и Грузию, и Казахстан, потому что там якобы российскоязычное население очень страдает от утеснений титульной нации. Потом удалили этот пост и извинились, сказали, что это якобы не Медведев. Но каких-то официальных извинений от замглавы Совбеза российского не последовало. Мог Медведев это написать? Что это было вообще, как вы думаете?
Ну, это в духе тех безумных текстов, которые попадают в сеть от лица Медведева в течение последних двух месяцев. То есть самые дикие имперские экспансионистские хотелки, они там озвучиваются. Ну, видимо, все-таки кому-то наверху показалось, что это слишком может обострить отношения, но они уже стремительно обостряющиеся с Казахстаном. Но, в общем, это этот пост отражает и настроение Патрушева и Путина, и, к сожалению, значительной части российской политической элиты. Кстати, вернувшись к тем же олигархам, несмотря на все экономические трудности, многие из них не чужды тех же имперских замыслов и претензий.
Спасибо большое, Андрей, за участие в нашей программе. Андрей Пианковский с нами был, российский политолог и публицист. Мы обсуждали то, как себя сейчас чувствуют российские олигархи, что изменилось на шестой месяц войны. Вот в начале была определенная паника, они массово выезжали, вывозили свои семьи на территории, которые более-менее нейтрально относятся к россиянам и их капиталам, это Объединенные Арабские Эмираты, Турция, вывозили из Европы и других западных территорий свои яхты, которые до этого путешествовали беспрепятственно по морям и, кстати, имели и западную регистрацию в самых разнообразных офшорных территориях. Потом их пытались спасти, некоторые спасти не удалось, они были арестованы и выведены, так сказать, национализированы, как санкции, проданы и арестованы, а много удалось спасти, много самолетов, также чартерных рейсов осталось на территории России, и сейчас они выполняют только внутренние рейсы. Мы идем дальше. 3,5 месяца обороны, почти полное разрушение, в итоге оккупация. Как выглядит после боев администцентр Луганской области Северодонецк? Мы узнали на видео очевидцев многие так называемые достопримечательности Севера. Вот они. У нас технические проблемы, мы готовим сейчас этот репортаж моего коллеги Александра Марченко, который побывал сейчас в административном центре Луганской области, городе Северодонецке, и посмотрел, как выглядит после боев бывший, да и нынешний центр Луганской области. известно о разговоре президента Украины Владимира Зеленского с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В этом разговоре президент Украины заявил о необходимости получить больше тяжелого вооружения от государств Альянса для отражения атак Российской Федерации и контрнаступления вооруженных сил Украины, о котором много говорят. Цитата. Президент Украины отдельно проинформировал Столтенберга о ситуации на поле боя, необходимости более быстрого получения Украиной большего количества тяжелого вооружения стран НАТО для успешного отражения российских атак и перехода к дальнейшему контрнаступлению. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Татьяна Кубович, Александр Демченко и Владислава Савкова готовили для вас этот выпуск. Больше в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии» во всех популярных социальных сетях. Удачи, до завтра.